Здравствуйте, дорогие наши зрители, дорогие друзья. Вячеслав Петрович, приветствую вас.
Добрый день, уважаемые телезрители.
Сегодня, как и обещано, мы продолжаем внимательно, медленно читать Пушкина. Кто-то говорил про медленное чтение, по-моему, Лотман. Такой термин «медленное чтение».
Да после ленинского вызова читать по диагонали книги, чтобы как можно больше их прочесть, это, мне кажется, просто тоже провокация.
Ну, какие книги, просто... если какие-то даже не то, что по диагонали, может, вертикально читать.
Ну да,
по корешку, да.
В этом смысле мы сторонники такой метафизики чтения, торможения там в союзах, в морфемах, во внутренней форме слова, как говорил.
Ну, верно, это в самом деле пишет тот, кто немножко занимался, хотя бы чуть-чуть, писал сочинение там где-то в ВУЗе или где бы то ни было, он знает, что такое работа над словом.
Вот вы знаете, есть такой хрестоматийный текст у Пушкина, который вот уже много поколений отечественных читателей изучают, и я вот смотрю, изучают, конечно, варварски. Вот недавно моя дочь София принялась за это дело. И я смотрю, у нее он усечен еще больше, чем у нас в советское время. Потому что нам оставили хотя бы версты полосатые, которые попадаются о дне. А вот, видимо, решив, что уже современные дети, говоря их языком, не догоняют, что такое и версты полосатые, и о дне, вот там усекли и это. И вообще осталось 3 строфы. Вот я был так поражен. Вот это и на музыкальном уровне усеченный текст, и на смысловом. А полностью его начинают изучать только с вузовской программы, поэтому это агитация поступать на филологические факультеты. Вот.
Прочитать, может быть?
Да, я прочитаю, я его хорошо помню.
Очень хорошо.
Да. Вы знаете, прелюдия тут такая очень любопытная. Это как и монастырь на Казбеке, вообще 26-й год. Но появился он в 28-м году, он был напечатан в 28-м, то есть почти спустя 2 года после того, как Пушкин ехал из Пскова в Москву. У него ехал он, хотя и зимой, но на колесной повозке, и у него сломалась ось. И он на неделю застрял. И вот это был декабрь 26-го года. Никакой тут оси, никакой тут коляски, тут сани присутствуют, как вы знаете. Но подоплека биографическая вот такая. Открываем комментарии к полным собраниям сочинений там Цивловской, Томашевского, Мадзалевского. Ну, мы везде примерно одно и то же найдем, что кто такая Нина, неизвестно. Вообще, откуда ехал Пушкин и куда? Ну, дальние границы этой переправы – это Псков и Москва. Все, ничего больше не известно. Итак, зимняя дорога. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На печальные поляны льет печальный свет она. По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска, ни огня, ни черной хаты, глушь и снег, навстречу мне только версты полосаты попадаются о дне. Скучно, грустно, завтра, Нина, завтра к милой возвратясь, я забудусь у камина, загляжусь, не наглядясь. Звучно стрелка часовая мерный круг свой совершит, и до кучных удаляя полночь нас не разлучит. Грустно, Нина, путь мой скучен, дремля смолкнул мой ямщик, колокольчик однозвучен, отуманен лунный лик». Ну, такой немножко странный текст. Ну, почему, собственно, он странный?
Странный, конечно.
Вот, знаете, 2 ключевых слова, на самом деле, «Луна» и «Нина». «Луна» в первой части вокруг себя собирает вот весь этот ночной мир зимней дороги. Вот. А вот усеченный в школьной программе этот план, собирающийся вокруг Нины, он относится, это не внешний план, это план каких-то внутренних размышлений героя, который, вот внешние и внутренние миры, они связаны вот этим санным путем, на самом деле. Вот это очень интересное такое композиционное построение. Луна сообщает космичность, конечно, этому, так сказать, плану дорожному. Потому что Луна, как небесный объект в ночном мире, она Ну, даже мне вспоминается из наследия Оригена, что он, где он церковь уподобляет Луне, которая хранит в ночном мире отражает, солнечный свет.
Отражает. Да, вот это мы с вами говорили, да?
Да.
Что солнце...
В этом света. Но по фазам Луны в то же время вычисляют Пасху, да, православную? Да и не только православную, да?
Ну, вот, да, есть там такая логика. Но в наше время, дорогие друзья, это делают по компьютерной программе.
Да. Ну, такая антропологизация происходит космоса такая вот, да. Да. Вот. Но тут что интересно, что вообще все стихотворение, как мы видим, если взять его как целостное высказывание, оно обращено к конкретному лицу. Кому? Вот мы знаем о ней или что, что она Нина.
И больше ничего.
И вот я сначала, как это такой исследователь, сугубо доверяющий, так сказать, герменевтике, энергийности имен, там, работающий, так сказать, с Семиславской темой много лет. Но я решил вот вслед за отцом Павлом Флоренским обратиться к значению имен. И был обескуражен. Потому что имя Нина я взял по разным словарям, ну, как правило, написано одно и то же. Значение не установлено. Вот, так и сюда оно попадает из грузинского, туда из греческого. Ну, есть Нинос, это основатель Ассирийского царства. Вот, ну, то есть, как бы генетическая память этого имени уводит в экзотику давно умерших миров и никакой конкретики нам не дает. Хотя, конечно, святая равноапостольная Нино, православная просветительница Грузии, относится к числу зимних церковных праздников, кажется, если мне не изменяет память, это 27 января.
Январь, да.
Вот, ну, во всяком случае, Нина Пушкинская, несомненно, носит имя, вот как-то связанное с ее небесной покровительницей. И вот если посмотреть, что стихотворение обращено к конкретному лицу, к этой Нине, и с нею связан предел чаяний лирического героя, и с ней как-то связывает вот этот зимний путь сквозь промерзлую пустыню этих снежных белых равнин, вот, то тоже возникает, вообще говоря, мысль о Дохин и Дозайн. А здесь некий Дозайн, который собирает обстоятельства образа действия вот в эту самую зимнюю дорогу, собственно говоря, да? Но вы вспоминали китайцев, но дорога появляется лишь там, где ее протопчут люди. Ну, или, так сказать, прорежут сани, лошади. Вот. То есть это всегда ведь...
Ну, Дао, между... с другой стороны, если вспомнить Китай, это дорога, которая существует помимо людей. И люди должны свою дорогу выстраивать вдоль дороги.
Это очень хорошо. Но к Дао надо еще взойти, так сказать, от каких-то конечных путей к этому неисчерпаемому Дао. Ведь и Христос говорит, что я есть путь, добавляя, что истинная жизнь. И это переводится на китайский не иначе, как я есть. Да.
Конечно, конечно. Мы про китайский.
Поэтому, да, это очень хорошо. Так вот, здесь как бы вот Нина-то оказывается, будучи пределом чаяний лирического героя и, собственно, самого Пушкина, мы видим, что вот если уж Господь уподобляет в Писании Царство Божие и зерну горчичному, и неводу, в который попадает хорошее и худое, а здесь... человек, предел желаний. Здесь вот символика Божьего Царства в том же смысле, в котором она присутствует, например, в божественной комедии Данте, где герой проходит на пути к Беатриче, символизирующей, между прочим, Софию, премудрость Божью, тоже мытарственный путь. Его, там тоже есть переправа, там есть хорон, проход через адскую бездну, которая замысловато пещерообразно устроена. И все-таки дальше он восходит к небесному царствию, где его ждет Беатриче. И вот интересно, что вот ямщик, о котором здесь идет речь, он оказывается вроде как несостоятельным хоромом, потому что он спит.
Дремля
смолк.
И вообще вся вот эта вот тема движения куда-то, будь то к любимой или, да, или к другому какому-то вожделенному, желанному месту, она, в общем-то, людей воодушевляет. А да, здесь-то мы видим грустно.
Ему грустно. И более того,
за,
наверное, почти два столетия изучения Пушкина, текста хрестоматийный, я в начале нулевых годов обратил внимание на такой факт, который, по-моему, до меня никто не обратил внимания. Так вот случилось. Вообще, Нина и Милая поставлены в разных падежных формах. Но так не говорят. Вот, ну, если там, вот я, например, говорю там отцу Макарию, что отче Макарий, я завтра там к другу возвратясь, допустим, отец Макарий. Отец Макарий, потому что я к кому-то там поеду.
Вы совершенно правы.
То есть, похоже, что Милая и Нина могут быть разными лицами.
Абсолютно верно. Завтра
к Милой возвратясь.
Завтра к Милой возвращусь.
И вот здесь дальше это уже будет, может быть, я допускаю, не сладостное заклинание, а это, может быть, даже будет и очень грустная тема. Мила ли Милая? Он обращается-то к Милой, к Нине, но говорит о том, что он вернется к некой Милой, а полночь нас не разлучит. Нас с тобой, Нина, не разлучит полночь, хотя мы будем с тобой в пространстве разъяты. И в этом смысле это не путь к желанной Нине, не путь к сладкому, к желанному завтра, а путь от сладкого вчера. Может. То есть все с точностью да наоборот. И возникает вообще странная ситуация. Вообще какого-то... Это движение замирающее, как бы обмирающее в своем полете. Оно, по сути дела, можно предположить, что ямщик никогда не проснется, герой никогда не доедет. Вот. И в этих грезоподобных чертогах Милой он забудется, заглядится. Вот это вот совершенно чудесная такая остановка мне напоминает вам многом еще и японскую поэзию и одновременно философию, где дрова на костре никогда не превращаются в пепел, где зима никогда не переходит в весну, где каждый момент жизни содержит сам себя внутри себя и неподвижен. Это известный Доген. Вот. Поэтому что-то подобное. И недаром литературовед Болдырев написал в свое время такую большую работу под названием «Чистое истечение бытия, двоеточие, Пушкин и Дзен». Так что вот касание солнца русской поэзии, причем невольное совершенно, Пушкин не занимался изучением буддийской традиции, хотя просился в посольство в Китае одно время. Ему вырваться просто хотелось из какого-то очерченного судьбой круга. Вот. Но какие-то касания есть. Как же, так же, как, допустим, с Кораном, цикл подражания Корану. Все уподавливают знаменитого пророка образной системе книги пророка Исаии. Это наиболее хрестоматийный взгляд. Но если вспомню, когда он это все писал и посвящал это все Осиповой Вульф, у которой он жил, не найдя общего взаимопонимания с отцом и в соседнем поместье своих друзей, он писал и пророка, и подражание Корану. Вот. Для него важен был образ гонимого пророка, от которого отреклись ближние, родные, который на себе несет проклятие родовое, но которому открыт абсолют. Вот в этом смысле это, конечно, такое романтическое освоение ближневосточной традиции.
Недаром кто говорил в Достоевске о всемирности Пушкина. Мы здесь не видим, свободное растекание или преодоление вообще любых национальных границ, поскольку Бог один, друзья мои. Да. А Пушкин-то он, конечно, русский поэт, но Бог-то один. Да. И свидетельствует он о Боге сверхграничной, трансцендентной реальности, присущей человеку и Богу. Бог создает все нации. Бог создает человека, а человек потом разделяется по нациям, по языкам.
И вот эта кажущаяся остановка, о которой мы сказали в «Зимней дороге», она на самом деле только усиливает вот этот самый мотив «туда» и «пора-пора». Это некий порог. Ну, а, конечно, вот здесь так потрясающе, восхитительно уравновешены образы Нины и Луны, что вот их такая сопоставленность, она сообщает вот эту художественную цельность вот этому произведению, написанному, в общем-то, видимо, по биографическому поводу, но здесь все биографическое, оно исчезает. И на первый план выходит вот эта вот космизация и образ женского начала.
В следующий раз мы займемся женским началом еще с гораздо большей энергией и на гораздо более популярным и хорошо известным и, может быть, даже существенно более значимым сочинением Александра Сергеевича Пушкина. Чуть-чуть подождите.
Спасибо за внимание.
Всего доброго.